Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы проказа Мариами. Мариами с Аароном Господь дал среди Израиля совершенно определенное место и задание. И Моисею Господь дал определенное место. И сегодня Господь дает своим рабам совершенно индивидуальные и определенные места и определенные задания в своей церкви. Лишь живой Бог, наш Господь, ставит в своей церкви члены на свои места, как Ему угодно, но не так, как мы этого хотим. А мы как с вами, дорогие слушатели, на это смотрим? Мы обязаны признать Божьи права, и если мы этого не делаем, то жалуемся на людей, говорим против Господа, наносим вред другим и навлекаем на себя суд. Каждый дар и каждое служение, которое нам позволено исполнять, является благодатью, данной лишь на временное пользование нам и не является производной от подтвержденного документа наших прав. Дай нам, Господь, никогда не забывать и глубоко записать в наших сердцах, что каждое доверенное нам дело дано только от Господа и одновременно является и останется только Божьим делом. То, что с точки зрения Мариами и Аарона казалось оправданным усердием, они думали, что усердие проявляет, усердием в отношении равноправия среди израильского народа, было ничем иным, как протест или восстание против прав Господа. Интересен тот факт, что имя Мариами упоминается в первую очередь. В первую очередь называет ее Господь. И это имеет свое основание. Она упоминается первой, потому что в этом злостном деле она стояла на переднем плане и, согласно сообщению Писания, была даже зачинщицей этой печальной истории. Первосвященник Аарон проявил несамостоятельность и позволил себя втянуть, как и в деле с золотым тельцом, он позволил народу втянуть себя в идолопоклонство. В этой истории Мариам является предупреждающим примером всем сестрам, чтобы не вмешиваться в чужие браки и не превращать такие вопросы, которые их не касаются, в дело братьев и сестер. А Аарон является предупреждением для братьев, которых Господь использует своими устами, чтобы не впадать в зависимость и под влияние жен и женщин, даже если они являются сестрами в Господе. Потому что сестрам Господь предопределил в собрании определенное место, и молчать, сказал Он им. В тот момент, когда сестры присваивают себе права, которые Господь им не давал и не доверял, возникают ужасные явления, связанные с силами мрака. В этом сатана своей рукой ведет игру. При этом я сообщаю о проявлениях демонов среди верующих в настоящее время, связанное с наложением рук со стороны женщин, что Слово Божье запрещает. Есть такое сейчас, широко распространяется наложение рук со стороны женщин, сестер. В Библии мы не находим ни одного сообщения о том, что Моисей пытался оправдаться или хотя бы одно слово возразил тому, что против него сказали Мариам и Аарон. Ни слова. Слово Божие нам сообщает в числах 12, стих 3 в нашем тексте. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Из всех людей на земле. Это Господь говорит. Я хотел бы задать вопрос всем. Почему Святое Писание сообщает нам об этом через Святого Духа именно здесь, в связи с этой историей? Не потому ли, что Бог видел в этой истории кротость Моисея? Моисей наделен некоторыми чертами существа того, который в стихе 3 говорит, и которому Моисей является прекрасным прообразом, то есть Иисусу Христу. В Матфея глава 11 стих 29 мы читаем: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». «Я кроток», — говорит Иисус. И сейчас Он сказал это о Моисее. Кроткий дух не может быть обиженным. Теперь проверим себя. Как познает нас Господь в духе? Как Он нас видит? Он несет все наше зло, не жалуясь. Зло наше, которое в сердцах еще перегружено, сердца этим. Не жалуясь, несет. Не оправдываясь, среди верующих часто раздается голос оправдания, если даже не было жалобы или обвинения. А в нашем тексте все наоборот. На Моисея жаловались, а он совершенно не оправдывается, подобно тому, как было с нашим Господом Иисусом, которого обвинили до того, как его убили. Основания не было. Он позволил сделать над собой все, чтобы исполнить волю того, который послал его на землю. Это одна из черт характера, особо характеризующего рабов Господа Иисуса. Библия, Слово Божие, говорит во 2 послании Тимофею, глава 2, стихи 24 и 25. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, противников с кротостью наставлять, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Раб Господа лишь тогда находится в соответствии с такими требованиями, как мы выше прочитали, если он проявляет эти черты. Не тогда, когда раб Господа читает эти стихи, нет-нет, когда он проявляет их в своей жизни, нет-нет, не в таком случае, а лишь тогда, когда другие видят в нем эти черты, когда в нем можно читать Иисуса видеть, когда он является открытой Библией. Здесь мы поставим вопрос, каким видит Господь нас в позиции раба? Моисей просто-напросто оставил эту подлую и гнусную ложь своему живому Богу, передал эту ложь ему, Господу. Поэтому великолепно видеть, как Бог его оправдывает. Бог его оправдывает, потому что Моисей сам не оправдывался. Я думаю, Господь имеет так мало возможностей нас оправдывать, потому что мы делаем это сами, вместо того, чтобы учиться у нашего Господа и этих вот примеров прекрасных, и делать, как Он это делал. Господь оставил нам в Своем Слове примеры и прообразы, чтобы мы учились через них. По этому поводу Слово Божие говорит в Евреях глава 13, стих 7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Дай Боже милости, чтобы каждый из нас так делал, ведь не напрасно написано в Библии слова, какими желает Господь нас видеть. Дай Боже, чтобы Он видел нас, как Ему угодно, а не так, как мы хотим». Господь слышал размышления и обвинения Мариаме, Аароном в отношении Моисея. Это ужасно, когда верующие обсуждают и выступают против других верующих. Это такое грязное, гнусное дело. Я думаю, что это может лишь тогда иметь место, если мы не осознаем, что постоянно находимся перед лицом святого Бога. Нет богобоязни, прямо надо сказать, иначе я и представить не могу, почему эти привычки эти дурные привычки широко распространены и укоренились среди верующих обсуждать других. Библия говорит: «И услышал сие Господь». Точно так Он ежедневно, ежечасно, ежеминутно слышит мои и твои слова и мысли наши. Да, слышание Бога идет еще дальше. Он слышит и твои, и мои мысли, потому что Он судит помышления и намерения сердечные, как в Евреях, глава 4, стих 12 читаем. Господь обращает на нас внимание. Господь слышит нас, когда мы богобоязненно беседуем. Малахия 3:16 читаю. «Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Вот это Господу нравится. И тогда, когда, как Томас в неверии, говорим, тоже слышит и видит. Иоанна 20, стих 25. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Мы удивляемся и спрашиваем себя: «Томас, что ты говоришь? Я не верю». Мы коснемся здесь вопроса веры поскольку он связан с желанием, потому что этот вопрос ставится каждому погибшему грешнику. Слово Божье не допускает даже такого случая, чтобы кто-нибудь не мог верить, и я не поверю. Не хотят просто. Вопрос заключается единственно в том, желаем ли мы верить. И если кто хочет верить, то должен знать, что если ищет от всего сердца, Господь поможет найти желаемое. Возможно, не так, как мы хотим, а как Бог хочет. Но если мы поступаем безрассудно, как Мариам и Аарон против своего брата, то должны помнить и записать в сердце: Иисус постоянно близок и слышит нас, о чем бы мы ни говорили или думали. Именно в этом направлении должно быть настроено наше следование за Иисусом. Совершенно неожиданно сообщает нам слово, что Господь требует всем троим явиться к Нему навстречу. Числа 12, стих 4 нашего текста. «И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме: „Выйдите вы трое к скине собрания“. И вышли все трое». Знаете ли, дорогие друзья, дорогие слушатели, если верующие друг против друга согрешают и спорный вопрос не выносят на свет, то каждый должен считаться с тем, что Господь когда-то внезапно вмешается все же. Так может Господь и нас внезапно отозвать с жилой планеты Земля, даже если мы с этим не считаемся и не согласны. И когда Господь сошел в облачном столбе, то Он отделил Аарона и Мариам от Моисея. Отделил их. Он не поставил их рядом, потому что Он хотел только с Аароном и Мариамию говорить. Господь оставил Моисея в стороне. С Моисеем Господу не о чем было говорить. Согрешили Мариам и Аарон, но не Моисей. Моисей был бы втянут в согрешение, если бы он сказал хотя бы одно слово против них или свое оправдание. Это я вам говорю, я уверяю вас в этом. Тогда они все трое стояли бы перед Господом. И лишь потому, что в сердце Моисея не зародилось ни единое словечко, он не оказался среди обвиняемых. Но Господь поставил Моисея на другой стороне скинии, чтобы он был свидетелем своего личного оправдания, которое Господь проводит, так как Он за него поборал. Наше оправдание должно исходить всегда от нашего Господа. Они оспаривали, опротестовывали верность Моисея в своем браке, а также и особое место в собрании Израиля, которое Господь ему дал. Эти двое набрались из зависти, наглости и поставили вопрос: «Одному ли Моисею говорил Господь?» Этим самым они показали низменность своих побуждений. Господь говорит им в стихах 6-8 в нашем тексте и сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении. Во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Лишь Моисей имел милость перед Господом видеть его образ. Лишь с Моисеем говорил Господь устами к устам». И как в Исходе 33 стих 11 читаем: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Таким было хождение Моисея, его поведение, которое является для нас в этих событиях очень поучительным. Выше мы обсудили первую половину нашего текста из чисел, глава 12, с 1 по 15 стих. А теперь приходим к очень важному высказыванию. Господь напоминает Мариаме и Аарону о днях, связанных с созданием золотого тельца. «Ибо тогда было так, что говорил Господь с Моисеем лицом к лицу». А в стихе 8 нашего исходного текста мы читаем: «Устами к устам говорю я с ним». Это то же самое, что и в Исходе 33.11. Поэтому Аарон сразу же понял, а он же слышал те слова Господа уже раньше, и Аарон сразу же понял, что речь идет о том, когда Моисей на горе видел лица Господа и принял из рук Господа скрижали откровения из Исхода 31 стих 18. А он, Аарон, во время этого святого разговора Господа с Моисеем, что он делал, чем занимался? «Сделал золотого тельца, чтобы народ вокруг него танцевал, играл и устроил большой пир». Когда Господь произнес это предложение вот сейчас в нашем тексте, что Он устами к устам говорит с Моисеем, то обвиняемые сразу поняли, что у них не происходило такого разговора с Господом. Он не разговаривал с ними никогда. Как должны были теперь постыжать слова Господа Мариам и Аарона, когда они услышали такое из его уст? Посредством этого напоминания Господь показал этим двум возмутителям, что в глазах и в суждении Господа они показали себя неверными, в то время как Моисей оказался верным. Где они были тогда, когда Моисей один стоял в воротах стана и восклицал в Исходе 32:26? «И стал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левины». Вы знаете, о чем идет речь. Об Иисусе Навине Господь мог сказать: «А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Иисус Навин не отлучался из скинии, а Аарон отлучился. Поэтому вне скинии дело дошло до идолослужения с золотым тельцом. В этом мы должны извлечь для себя предупреждение, что когда мы находимся не в Божьем центре, как Иисус Навин в скинии, то враг нас перехитрит. Как первосвященник, Аарон обязан был находиться внутри скинии, но во время этого неповторимого события передачи скрижали откровения Моисею, когда Господь говорил с ним, Аарон не был в скинии собрания. Он находился вне сферы своего задания. Он изготовлял народу золотого тельца. Он орудовал молотком и резцом или долотом, чтобы сделать форму, в которой должен был быть отлит золотой телец. Из золота, которое израильтяне принесли из Египта, это золото было Господом предназначено для того, чтобы впоследствии его освятить для строительства храма. И мы освящены для Бога, мы с вами, в все дети Божии освящены, то есть отделены от мира сего для Бога. А что мы еще производим в несвятых делах нашего хождения, что неугодное Богу, что мы только делаем еще? Вместо того, чтобы заниматься золотым тельцом, Аарону следовало бы находиться на том месте, который Господь ему предназначил, как мы это читаем в Исходе 32:26. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. Исход 33, стихи 10 и 11 гласят, «И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, когда Моисей проходил, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». С какой силой была тронута их совесть, когда Бог спросил, «Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Не так ли обстоит дело и в нашем хождении? Хотя и знаем, что Господь дал нам в Своем Слове точные указания на все случаи жизни, но действуем против Него. Что является причиной тому, что мы такие? Это грех, который дремал и в Аароне, и до этого момента не вышел на свет. И в нас тоже. В нас тоже. Но Господь открывает сердца людей, в том числе и мое, и твое сердце. Но почему, собственно, они не убоялись, стоит теперь вопрос. Хотя знали, что Господь говорил с Моисеем устами к устам, это они знали. Потому что Моисей был им так близок, брат их. Они видели не того, который говорил с Господом. Моисей является прообразом Иисуса, и в Иисусе видели его братья до распятия только своего брата, плоти, тоже так же. Поэтому это не ново было. Писание сообщает нам, в Иоанна 7, стих 5, «Ибо и братья его не веровали в него». Только после распятия Иисуса мы узнаем, что Иаков, брат Иисуса, становится на его сторону. С точки зрения людей, по-человечески, он был им слишком близок. Но заметим себе, что человеческие связи нас не оправдывают. Если мы превозносимся над тем заданием, которое Господь поручает своим искупленным, так что и в тесной семье детей Божьих не должно быть зазнайства и заносчивости одного над другим, потому что этим мы согрешаем против Господа. Самоуверенность, самооценка их важности и достоинства в собственных глазах так ослепили их сердца, что они видели больше себя, нежели Моисея в его призвании. Верность Моисея перед Господом они не видели. И мы нуждаемся в Божьей милости, чтобы в ближнем распознали и видели дело Иисуса. Для чего Он признан? Какое служение Он производит? И чем больше от Господа кто-то имеет задание, тем больше мы должны распознать и видеть, что Господь часто говорит с такими детьми Божьими. Говорит через Слово Божие, через Духа Святого. Конечно, сегодня Он говорит со всеми детьми Божьими, но не все задания равны. Быть может, Аарон и Мариам забыли верность Моисея. Быть может, они его верность никогда правильно не познали и не видели. Но Господь не забыл его верность. Почему? Почему? Потому что он ее видел. Господь видел его верность. Ему не надо доказывать. Конечно, Моисей был не без ошибок. Быть может, именно это явилось для Аарона и Мариаме поводом к восстанию против своего брата. Послание Иакова. Мы читаем. Глава 3, стих 2. «Ибо все мы много согрешаем». Много согрешаем. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Ага. Это говорит Святой Дух в Новом Завете. И всем нам следовало бы усвоить и сделать своей собственностью это выражение, ибо все мы согрешаем. А затем Иаков добавляет: «много» или «часто». И знаете ли, дорогие слушатели, если мы о себе думаем, что мы не являемся такими, которые согрешают, и причем часто, если мы в себе этого не видим, то мы слепые. Мы знаем, что среди людей встречаются физически как близорукие, так и дальнозоркие. Чаще всего эти «слепые» в кавычках являются дальнозоркими. Себя они не опознают, а видят только других. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.